Прочитаем сначала Слово Господне. Будет 13 глава Деяния апостолов. 13 глава. Будем читать первые 12 стихов. Написано: «В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций, Хириньянин и Манаил, совоспитанник Ирода, четверовластника, и Савва. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: „Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их“. Тогда они, совершивши пост и молитву и возложивши на них руки, отпустили их. Сии, бывши посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр. И, бывши в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе и Иоанна для служения. Прошедший весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина именем Вар-Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. А Елима, волф, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал: „О, исполненный всякого коварства и всякого лазодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнце до времени“. И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул увидел происшедшее, уверовал, дивясь учению Господнему». Книга «Деяния апостолов» – это является история церкви, история начала церкви, история рождения церкви. Если вы помните великое поручение Иисуса, Он сказал: «Вы будете моими свидетелями, начиная от Иерусалима до Самарии, потом до края земли». Если мы читаем внимательно книгу «Деяния апостолов», мы можем ее разделить на три части. Церковь родилась в день Пятидесятницы, 3000 людей уверовало, крещение приняло. Это был Иерусалим, там, где церковь началась. Вначале был апостол Петр, как бы во главе церкви, начало, хотя и все апостолы участвовали в служении. Первые 7 глав описывают нам практически историю церкви в Иерусалиме и все, что происходило в Иерусалиме. Почти все верующие люди, которые были в церкви в Иерусалиме, это были иудеи, евреи, потому что это практически был Израиль. Хотя были там и некоторые язычники, которые пришли в Иерусалим в день Пятидесятницы, и они оставались в этой церкви. Но почти все практически это была еврейская церковь. Вторая часть Деяния апостолов – это от 8 главы до 12 главы, которую мы в прошлый раз окончили. Если вы тот был в прошлый раз, это когда Евангелие уже началось распространяться за пределы Иерусалима, Иудею, всю остальную часть Израиля и даже в Самарию. Филипп, если помните, он Духом Святым был выведен в пустыню, там проповедовал евнуху, который с Эфиопии был, и тот уже поехал домой в Африку, Евангелие взял с собою. В прошлый раз мы говорили, как Евангелие дошло до Антиохии. И вот сегодня, начиная с 13 главы, мы видим третью часть книги Деяния апостолов, когда уже Евангелие начнется распространяться до края земли. Если мы говорим до края земли, то это уже дошло где-то, когда-то до тех стран, откуда каждый из нас приехал. Потому что мы иммигранты практически все, хотя я и здесь, но и здесь Евангелие в этой стране было. Так что мы видим, что то, что Господь сказал, оно вошло в действие. Так что от 13 главе и аж до конца Деяния апостолов, до 28 главы, половина этой книги говорит, как Евангелие распространялось от Самарии и до края земли. Это история наша, это наша история нашей церкви. Не нашей церкви в Холливуде, но церковь, мы являемся членами церкви Господней. Это наша история, мы должны ее знать. И некоторые, тут кажется, просто мы читаем это событие, это случай, и тут имена, и тут некоторые города, где апостол Павел и Варнава и другие проповедовали. Но это, тут мы можем находить очень важные духовные истины, которые учат нас, как церковь, структура какая была, как она действовала, как руководство церкви поступало, как церковь поступала. И это для нас дано в пример. Когда мы читаем 11 главу этой главы, то мы читаем, что церковь Иерусалимская, она распространилась только после того, как началось преследование, когда убили Стефана, разогнались или рассеялись, написано, многие верующие, и некоторые из них были мужи и верующие, которые были из вот этих мест, Антиохии, Кипр, Риани там написано, и они дошли до туда и донесли Евангелие туда. Это мы читаем в 11 главе Деяния апостолов. Сегодня в нашем тексте, когда мы ее читаем, здесь написано в Антиохии. Это была довольно большая церковь. Написано, что это была тамошняя церковь, или это была районная церковь. Это была церковь, вторая после Иерусалима, по размеру, по влиянию на тот мир, по членству, по руководству. И написано, что там были некоторые, или другими словами, там было больше, чем один, там была группа пророков и учителей. Их здесь сейчас не называют пастырями, но это были те, которые руководили церковь, которые учили и наставляли церковь. Опять-таки, когда мы читаем 11 главу Деяния апостолов, когда там организовалась церковь, то там были некоторые из этих мужей, которые стали наставлять тех людей, которые уверовали. И здесь мы видим в первом стихе различие пророки и учителя. Это не одно и то же, это разные функции, это разные служители были. Когда мы читаем послание к Ефесянам, апостол Павел пишет, были сначала апостолы, потом были пророки, потом были евангелисты и учителя. И это те, которые служат в церкви. Мы верим на основании истории, то, что апостол Павел пишет в послании, что апостолов сегодня уже нету. Было первые 12 апостолов, был апостол потом Павел, и все, теперь уже апостолов нету. Оригинальные были, они были избраны Господом, они имели назначение, они имели свои труды, и когда они умерли, этот пост остановился. Некоторые церкви, как католическая церковь и другие некоторые, даже протестантские церкви, учат, что апостолы существуют до сегодняшнего дня и каким-то образом через рукоположение переходит на каждое поколение какой-то авторитет и какая-то сила, которые имели апостолы. Но Слово Господне нас учит, что ихняя функция окончилась, и мы сейчас действуем силой Духа Святого. Дух Святой учит и наставляет через нас. Мы также видим, что и пророков в церкви сегодня нету. Пророки в то время, это было функции, это были руководители, это были те, которые служили, как в Старом Завете пророки. Пророки, которым Господь являлся, давал им слово, и они это слово должны были передавать народу. В Новом Завете оно немножко изменилось, и вот эти пророки, которые мы здесь находим, они получали слово от Господа, и они передавали церкви, оно было основано на Старом Завете. Потому что еще ничего не было написано. Это первые годы церкви. Еще ни Евангелия не было, ни Деяния апостолов, еще ни послания к римлянам не было. Вообще не было Нового Завета. Так что, когда апостолы проповедовали, они проповедовали и все время ссылались на Старый Завет. И в этом смысле слово «пророк» обозначает тот, который говорит Слово Господне. И на наше время, когда мы уже доходим до послания к Ефесянам, это уже титул или это служение, это стало то служение, которое проповедник или миссионер делает, который берет текст и объясняет его к людям, которые не знают Господа. И эта функция немножко отличается от пастора или учителя на сегодняшний день, которые не только проповедуют текст покаяния людям, но и объясняют все Писание систематически, чтобы церковь могла не только знать, как спасение приходит, но все другие духовные истины, которые мы находим в Священном Писании. И апостол Павел пишет, говорит в другом месте, что я вам в Ефесе 3 года постоянно и день и ночь проповедовал все тайны и Слово Господне открывал вам. Так что вот это разные функции, разные титулы и руководства, которые были в новозаветной церкви. Потом уже, когда мы доходим до послания, апостол Павел во всех городах, где он проповедовал, некоторые люди, бывало, уверуют в тех городах, где он проповедовал, он там основывал церковь, и какого-то брата оставлял во главе, чтобы он продолжал руководить церковь. И этих, которых он ставил на служение, начали называться пастырями и диаконы, которые служили в церкви. Итак, и в этой церкви, мы видим, уже функционировала такая структура. Они уже имели какое-то руководство, которое вело бы церковь. Мы не знаем, сколько у них членов было. Но когда мы читаем первый стих, мы увидим, что там было 5, по крайней мере, тех, которые сегодня мы назвали бы их пастыря или учителя. И тут мы видим их имена. Первый – это Варнава, и мы знаем Варнаву еще с 3-й и 4-й главы Деяния апостолов. Там он называется сын утешения. Он был левит, и его место жительства – происхождение было с острова Кипр. Кипр. Это он оттуда. Так что, хотя он был иудей, еврей, но и хотя он был левит, но он не жил в самом Израиле. Он был то, что мы назвали бы иммигрант. Диаспора. Он не жил дома, а он жил где-то за границей. Это был первый муж или первый из учителей или пророков церкви. Второй здесь, его имя Симеон, и мы больше ничего о нем не знаем, кроме того, что написано, что он названный Ниге. А это слово латинское, которое обозначает черный. И мы не знаем, если это относится к нему, потому что он был с Африки. Дальше мы читаем, он был тоже с этого острова там. Мы не знаем, но, возможно, он был чернокожий, потому его так называется. И больше мы о нем ничего не знаем, кроме его титула здесь. Он называемый, что он был один из пророков и учителей в этой церкви. Третий тут человек называется Луций. Тоже он с этого острова, он Кипри. Неанин написано. И четвертый тут Манаил. Интересно, тут написано, что он совоспитанных Ирода. Мы говорили за Ирода в прошлый раз. Этот человек, это был не еврей, он не был римлян, он не был с Африки, он был грек. Это был человек образованный. Это человек, который воспитался в царском дворце. Имел самое лучшее образование. Его можно сравнить с Моисеем, который вырос в доме фараона, который всю науку знал того времени. И чтобы жить в доме царя, мы не знаем, как он туда попал, почему он туда попал. Возможно, его родители или семья его, может быть, были служители или слуги в этом доме царском. Мы не знаем, но обыкновенно даже царские дети, они воспитывались на одном уровне с детьми рабов, слуг, которые были в доме. Им был данный педагог, который годами проводил с ними время и учил их и читать, и писать, и всем наукам. Мы говорили в прошлый раз, что Ирод был человек, который погиб, несмотря на то, что он знал Писание. И в прошлый раз мы даже говорили о том, что в истории Иосиф описывает, что он участвовал в служениях в храме и стоял и читал Слово Господне во время служения в Иерусалиме. Так что он имел и получил от Бога свет, но не принял его. А этот же человек, который воспитался в его доме, вместе с ним, был в церкви пророк или учитель. Так что он принял свет, получил свет. Одним и тем же людям Господь говорит, и одни отзываются, другие отвергают и не принимают. Последний тут, конечно, был Савл, мы знаем Савла. Это тот, который гнал церковь. Потом Господь явился к нему на дороге в Дамаск. Вы помните, он несколько лет пробыл в пустыне, когда мы читаем послание Галатам в Аравии. В пустыне Дух Святой его учил, давал ему откровения, спасение, Божий план спасения. Мы знаем несколько раз в Писаниях, мы встречаем, что сам Господь ему являлся не только на пути в Дамаск, но и в другие времена, и наставлял, и учил его. 11 главу послания Коринфянам. Говорится, я принял от Господа то, что я вам передаю, как Господь в ту ночь, когда он распят был, преломил хлеб, дал им есть и чашу дал. Это сам Господь ему явился и наставил Савла о всех деталях и тайнах Евангелиях. И апостол Павел говорит, часто он пишет о той тайне, которую он получил от Господа через Духа Святого. Так что Савл нам не новый человек. И обратите внимание, когда мы читали здесь, уже в этой главе, когда Савл начинает проповедовать, провозглашать Евангелие, Слово Господне начинает его, Господь начинает его называть Павлом. Новое имя он получает, хотя это не новое имя. Савл это было его еврейское имя, а Павел это было его имя государственное, или это было... то, что на римском языке или на греческом языке. Интересно, это имя Павел обозначает маленький ростом. И мы не знаем, может быть, это относится к его росту. Мы не имеем фотографии апостола Павла, как он выглядел. А некоторых людей в Писании написано, как они выглядели. Давид, например, написано, он был красивый. Помните, Авессалом написано, какой он был. Савл, помните, он был на голову выше всего народа. За апостола Павла мы не знаем. Может быть, его так называли, потому что он был короткий ростом. А может быть, некоторые думают, он себя в посланиях говорит, я наименьший из апостолов. Говорит, я самый великий из грешников. И он хотел перед Господом унизить себя и поклониться Господу и умилить себя. Так что мы не знаем, почему это переименование случилось, но это Дух Святой через Слово Господне его начал называть апостолом Павлом. И с этой точки теперь до конца всех его посланий он всегда называется апостолом Павлом. Так что вот эти пять пророков и учителей было в церкви. И обратите внимание, что они были из разного происхождения, из разных стран, с разных культур, на разных языках говорили. Возможно, один из них был чернокожий с Африки, другие были греки, римляне, евреи. И в этой церкви было единство. Не было разделения, не было групп. У нас в церкви, мы когда-то посчитали, было 13 людей, или 13 языков, которые люди говорили в нашей церкви. По-русски, по-английски, по-украински там, и так далее. Может, теперь больше есть, может быть, меньше. Но церковь Господня, характеристика церкви должна быть ее единство. Господь сказал, мир будет знать, вы мои ученики, если будете иметь любовь друг к другу. Апостол Павел пишет за единство в посланиях, как церковь должна едино стоять и служить Господу. И это мы находим эту характеристику в этой церкви. Когда мы сравниваем эту церковь в Антиохии и сравниваем церковь в Иерусалиме было некоторое деление, если помните. Вдовы недовольные были, потом другие были группы там, иудеи. Они делились, отлучались от язычников. Здесь мы видим в этой церкви и иудеи были, и язычники были, и со всех культур. Так что Господь может созидать церковь и сделать с нас одно, едино. Второе, что я хочу, чтобы мы обратили внимание сегодня, не только на церковь здесь, в этом городе, церковь Антиохии, что она была здоровая, зрелая церковь. Но второй стих, здесь написано, что они служили Господу и постились. Слово «они» – это не относится к церкви, а это относится к этим пятерым мужьям, учителям и пророкам. И мы не, тут не написано нам специфически, о чем они молились, и почему они назначили пост, но мы знаем, что они это делали регулярно. Дело не почему они делали, а факт, что они делали, и это для нас пример, чтобы мы с постом и с молитвой приходили к вопросам, которые предстоят перед нашей церкви. Второе здесь, когда мы читаем, говорит, они служили Господу. Что значит служить Господу? Это слово переводится и обозначает, они поклонялись Господу. Богопоклонение. Наше богопоклонение – это то самое, что наше служение Богу. Это одно и то же. Когда мы служим Господу, мы поклоняемся Ему. И мы недавно говорили за богопоклонение на День Благодарения, что наше благодарение Господу – это является жертва уст наших, прославление Господа. Это включает эту идею. Но более глубокое здесь значение – они служили Господу с постом и молитвой. Вспомните в Старом Завете, когда Господь даровал закон, и он, это можете дома прочитать, 28 глава, книга «Исход» еще в пустыне, когда народ Господень только вышел с Египта, когда они построили скинию, и когда Господь назначил дом Ааронова, чтобы он был первосвященником, и чтобы из левит были священники, и они имели особенную одежду, которую они должны были одевать, и когда они приходили в скинию, написано, Господь там сказал, чтобы они там служили мне. Не весь народ, хотя были времена, когда весь народ собирался Господу поклоняться, когда жертвы приносили, это были особенные праздничные собрания. Но каждый день в жертву приносили священники, эту кровь приносили в присутствие Господу. И каждый день они должны были там курение перед Господом приносить. Это было ихнее служение. И потом, потому что было столько много левит, они их разделили по группам. И в течение каждого года они по рядам имели свое время назначенное, когда они служили перед Господом. И когда мы читаем Евангелие от Луки, отец Иоанна Крестителя именем Захария, он был священник. И написано, что он вышел по жребию, его день, когда он должен был служить перед Господом курением. Что было курение? Они приносили это курение перед Господом в скинии. И это оно продолжалось в течение своего служения. И часто в своей жизни священник только один раз по жребию выпадало ему, чтобы он смог войти туда и служить Господу. Контраст с этим, сейчас каждый из нас в Новом Завете, Писание называет каждый верующий человек, мы являемся святым священством. Священники, которые можем ежедневно, без ограничения приходить в присутствие Господне и служить Ему хвалой нашей, богопоклонением нашим в присутствии Господнем. Но вот это вот выражение здесь написано, когда они служили Господу, они уже не служили курением или жертвоприношением, они в церкви, они служили постом и молитвой. Помните, когда вдовы жаловались, и церковь избрала 7 служителей, чтобы кормили их, апостолы сказали, а мы будем пребывать в молитве и в слове, готовить слово, чтобы проповедовать, когда церковь собирается. Так что, возможно, они собирались в посте и молитве, изучали Священное Писание друг с другом вместе, точно так, как мы часто собираемся маленькими группами для изучения Библии. Некоторые большие церкви, когда имеют много пастырей, они собираются вместе тоже изучать и читать Священное Писание. Мы, когда комитетом собираемся раз в месяц, мы имеем изучение Священного Писания, проводим часть нашего вечера в изучении Священного Писания. И частично вот это то, что, о чем говорит нам этот текст, что они были в присутствии Господнем на служении. И результат тут мы видим, что Дух Святой касается их и говорит им, и мы не знаем, каким образом, но эти пророки были там, и, возможно, Господь через один из них сказал, отделите мне Варнаву и Савву. Отделите, отрежьте. Я хочу задать нам вопрос, как бы мы среагировали сегодня, если бы Дух Святой повелел нам, нашей церкви, чтобы половина наших служителей мы куда-то отправили. Обыкновенно нам хочется держать у себя, близко к себе, чтобы нам было благо, чтобы нам было хорошо. Но эта церковь настолько была основана и укоренена в Слове Господнем, что когда Дух Святой повелел им, они это сразу тут с молитвой, с радостью сделали, и отпустили, и отправили Савла и Варнаву на служение. И они стали их миссионерами. Дальше мы будем читать, они всегда возвращались, давали отчет этой церкви, возвращались домой в свою церковь. Вот это вот структура миссионерского служения. Не миссии разные, куда в наше время организуется и старается спонсировать миссионеров. Но церковь всегда высылала тех на поле деятельности из своих рядов, своих братьев, своих сестер на миссионерское служение. Но это было по определению самого Бога. Дух Святой сказал им, отделите мне Савла и Варнаву. Дальше здесь написано, на то дело, которое я призвал их. Служение Господу это является по избранию. Господь избирает, и Господь ставит нас на служение. Каждый верующий имеет служение. Каждый верующий имеет духовный дар, который мы можем в церкви служить. И иногда Господь берет того, который служит в церкви каким-то даром, и через церковь посылает его куда-то служить, как миссионер или еще на какое-нибудь служение. Но служение всегда начинается не где-то, а начинается в своей церкви. Если мы в своей церкви не делаем служение, и Господь не благословляет своей церкви, то Господь не пошлет нас куда-то на служение. Служение всегда должно начаться в своей церкви, чтобы своя церковь получала какое-то благо от этого, и, видя этого, могла бы тогда присоединиться к этому служению и участвовать в нем, и тогда выслать и послать на служение. И в этом мы видим образец здесь дан нам, в этих стихах, в 2 и 3 стих. Дух Святой говорит, я их призвал, отделите мне. И это было ясно, и они поняли, и это они сделали. Написано 3 стих, они совершили пост, молитву, возложили на их руки и отпустили их. И часто мы, когда читаем этот текст, мы думаем за рукоположение, возложили на них руки. Но это тут абсолютно не говорит за рукоположение, хотя руки возлагались на них. Вспомните в Старом Завете, когда иудей приносил жертву, особенно если это была жертва за грех, за свой грех надо было жертву принести. Хотя были и другие жертвы, были жертвы всесожжения, жертвы мира, разные были жертвы. Ну, например, когда взять жертву за грех, если вы принесли овцу или козла там, и священник его возложил на жертвенник, и перед тем, как он должен был его зарезать, грешник должен был положить свои руки на эту жертву. И символически свой грех переходил на эту жертву, и жертва умирала за того человека грехи. Служение церкви, когда возлагаем руки на кого-то, это обозначает, что мы отождествляемся с теми служителями или с теми, которые работают. Мы присоединяемся к ним. Мы говорим, что мы участвуем вместе в этом служении. Когда посылали Савла и Варнаву на служение, возложили на них руки, это обозначает, они давали им обещание перед Господом, что они будут их и духовно в молитве, и материально, финансово содерживать и поддерживать, когда они будут от имени церкви где-то разъезжать и проповедовать Евангелие. И это то же самое, что и мы делаем сейчас, когда мы возлагаем на кого-то руки, мы говорим, что мы видим служение, которое человек или кто-то несет, и мы благословляем на служение, и мы присоединяемся и стоим вместе с служителем на этом служении. К сожалению, большинство людей понимает, и многие церкви, и многие пастыря по всей церкви, и даже среди нашего славянского братства, видят в рукоположении что-то такое мистическое, что-то, что произошло от апостолов и передавалось через каждого поколения. Но тут абсолютно ничего нету. Если мы возлагаем свои руки на кого-то, то мы только можем свою бактерию на них возложить. А ничего духовного мы не можем на них переложить. Мы можем молиться за них, мы можем присоединяться за них, мы можем материально их поддерживать. И в этом вот это слово «возложить руки на кого-то» это символически обозначает присоединиться на то служение, на которое Господь поставил их. Так что, во-первых, мы видим раздел в этой главе, который начинается, третья часть Деяний апостолов, когда Евангелие сейчас уже начнется идти по всему миру, до края земли, всем народам, всем культурам, всем языкам, всем народам. Во-вторых, мы видим живую церковь, которая здесь действует, в Антиохии. Церковь, которая имела здоровую группу, как сказать, руководителей, которые вели церковь. Мы видим церковь здесь, которая чувствительна была руководству Духу Святому. Мы видим зрелую церковь. Третье, я хочу обратить наше внимание здесь на проповеди их, которые они совершили, когда церковь их, здесь написано в конце третьем стихе, она отпустила их. Что значит отпустить кого-то? Что обозначает слово отпустить? Это не только значит, мы благословляем их и будем участвовать в служении материальном, ихним, но мы их пускаем, чтобы они были свободны от труда в церкви, а наоборот, они служили туда, куда мы их направили. Мы имеем миссионеров и в Европе, в Украине, мы имеем миссионеров в Южной Америке. В Южной Америке там уже наши миссионеры создали церкви, и те церкви уже имеют дочерние церкви. Так что в какой-то мере мы и в нашей церкви практикуем эти принципы. Мы отождествляемся и присоединяемся к труду тем братьям, которые от имени нашей церкви трудятся там, которых мы содержим. Но мы отпускаем, мы пустили их, чтобы они свободны были на служении. Сие написано, они были посланы Духом Святым, и они отправились в Силекию, оттуда отплыли в Кипр. И бывшие Саламине, они проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских и имели при себе Иоанна для служения. Первым образом, если вы посмотрите дома на карту, найдете Антиохию, которая была на самой, на северной части Палестины, уже там, где сегодня современное государство Сирии. И оттуда они отправились на остров Кипр. Расстояние это не очень далеко, это 2 дня плыть лодкой. Но можно задать себе вопрос, почему они именно направились туда? Почему они не направились куда-то в другое место? Во-первых, мы видим здесь, что они были руководимы Духом Святым. Хотя Дух Святой, может быть, не ясно, точно сказал им плыть туда. Но мы видим, что эту группу, их было трое. Был Варнава, и Савл, и был Иоанн. Мы в прошлый раз читали, что Иоанн, это был Марк, в 25 стихе 12 главе, это был племянник Варнавы, это был родственник его, и они взяли его с собою. Но эту группу возглавлял кто? Возглавлял Варнава. Варнава, помните, когда апостол Павел уверовал, даже в Дамаске его не хотели принять. Господь через Духа Святого является Анании и говорит, пойди в дом и возложи руки свои на Савла. Он слеп, помолись за него, чтобы он прозрел. И хотя там в тексте не написано, но мы знаем, он пошел и объяснил ему точно путь спасения, что апостол Павел принял Господа там, глаза его открылись. Но помните реакцию на нее? Он говорит, Господи, он пришел в этот город, чтобы меня арестовать. Он был один из руководителей в той церкви там, в Дамаске, и других. И не только братьев, но и сестер, и всех, которые именовали имя Господне. Савл шел туда, и церковь боялась принять его. И потом пришел кто с Иерусалима? Пришел Варнава. И нашел Варнава Савла, и потом он вернул и представил Савла в церкви в Иерусалиме. Представил его, поручился за него. Дал рекомендацию свою. Он стоял с ним плечо в плечо, рядом с ним. И он сказал, это действительно возрожденный брат наш. Когда церковь боялась его, сомневалась. Может быть, это просто он притворяется, что он уверовал, чтобы вкрасться в церковь, чтобы гнать ее больше. Потому что и такое было в истории церкви. Варнава, сын утешения, это был тот, который мог представить церкви. Итак, пока что Варнава возглавляет эту группу миссионеров. Дальше в этой главе мы уже видим, что уже эта группа называется Павел и Варнава. И после того всегда мы уже читаем такой порядок, изменился. Это уже сам Господь берет. Савла, когда Господь встретил его на пути в Дамаск, он сказал, ты будешь моим свидетелем. У апостола Павла в душе горело желание проповедовать. Сначала написано, он прямо там в Дамаске начал проповедовать и изумлять иудеев в синагогах, которые слушали его, которые говорили, это тот, который гнал церковь, а теперь он проповедует того же Христа, которого он гнал. Но его, конечно, не приняли, его надо было, чтобы та же церковь спустила его в корзине, через стену. И он потом по истории, когда он писал послание Галатам, мы видим, он провел 3 года в пустыне. Потом он оттуда попал в Антиохию. лет 7 приблизительно он там был. Так что уже прошло лет 10, может 11, 12 с тех пор, как апостол Павел уверовал. И мы в этих предыдущих 4 глав, с 8 до 12 главе, мы о нем практически ничего не слышим. Но я думаю, у него в сердце горело желание проповедовать. И, возможно, он был один из тех, который дал идею в этой церкви, чтобы пустили его с Варнавой на миссионерское служение. Мы все это точно с ним не знаем. Но когда они делали свои планы, куда и где нам начать наше служение, возможно, Варнава сказал: тут совсем недалеко моя родина, 2 дня плыть, давай начнем вот в это направление. И Дух Святой благословлял их. Другой момент в жизни апостола Павла, мы видим, что Дух Святой его переправлял. Он хотел идти на север, Дух Святой его остановил, повернул его на восток идти. Так что, возможно, Дух Святой явился им и направил их, и они отправились туда. И прошли этот весь остров, и проповедовали там Слово Господне в синагогах иудейских. Апостол Павел всегда в первую очередь шел в синагогу, в первую очередь всегда проповедовал иудеям, и потом уже создавал церковь или из тех, которые уверовали, и тогда церковь начиналась отдельно собираться. Но в первую очередь он всегда имел любовь, в первую очередь своему народу. Послание Римлянам он пишет, говорит: если бы было бы возможно отдать мое спасение, обменять за народ Господень, за братьев моих, я бы это сделал, хотя это невозможно сделать. Но он имел глубокую любовь своему народу, избранному Божьему. Всегда в синагогах иудейских проповедовал. И это стал его образец на всю свою жизнь. Везде, куда бы ни он ходил, в любой город, в первую очередь он шел к своему народу. А потом уже проповедовал всем остальным, которые приходили. И наше время приходит к концу. Мы продолжим в следующий раз вторую часть здесь, этот эпизод и это чудо, которое здесь совершил Господь через апостола Павла. Но обратим внимание на последние идеи здесь. Когда они отправились с ними, с Варнавой и Савлом отправился еще Иоанн. Дальше мы читаем, что после этого путешествия Иоанн оставил их и возвратился в Иерусалим. Мы не знаем, какое разочарование случилось у него или почему он их оставил, но по какой-то причине он их оставил. Но обратите внимание, поначалу он, будучи молодой, и его взяли с собой на служение. Ему много пришлось потом возрасти духовно. И в конце своей жизни апостол Павел осознал, что Иоанн Марк, он изменился, что Господь его действительно изменил, и он стал надобен апостолу Павлу. Он говорит Тимофею: приведи его ко мне, он мне нужен. Но даже здесь, в начале его служения, обратите внимание, что, будучи молодым человеком, церковь уже дала ему служение. Варнава и Савл взяли его на служение с собою. Мы не знаем, какое он служение среди их нес. Здесь не написано, что он проповедовал с ними. Может, он просто с ними был в этой группе. Но часто очень хорошо и в практику брать молодых служителей с собой, когда мы едем куда-нибудь на какое-нибудь служение. Даже в церкви мы можем давать молодым братьям и сестрам служение, чтобы они учились и возрастали. Каждый из нас где-то когда-то учился, будучи намного моложе, чем сейчас, намного меньше опыта, чем мы имеем сейчас. И так и мы видим пример здесь, то, что случилось с Иоанном. Хотя, может быть, что-то случилось у него, которая эта группа разошлась потом, но все-таки Господь и в этом имел свое действие, начиная что-то в его жизни делать и каким-то образом готовить его на служение. И вы знаете, какое было его самое важное и главное служение в его жизни? Он написал Евангелие от Марка. Это было его, то, что он написал. Конечно, под вдохновением Духа Святого. Мы на этом сегодня остановимся. В следующий раз продолжим тему на эту проповедь, на то, что случилось с этим Сергием Павлом, который был проконсул там, с этим лжепророком, что случилось с ним. Это мы в следующий раз, если Господь поможет нам, доживем, будем размышлять. А сейчас мы встанем и в конце собрания помолимся. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за этот вечер, когда мы можем собраться вокруг Слова Твоего. То, что мы читали, и благословил для сердец нас, чтобы из этого мы видели примеры и наставления для нас в нашей жизни, в нашей церкви. Брать примеры из тех, которые наши были предшественники, которые шли перед нами. Ты знаешь нужды нашей церкви. Мы приносим их к престолу Твоей благодати, особенно просим за больных наших, которые много мы имеем. Брата Мартынчука и так много других. Просим, чтобы Ты был с ними. Просим Твоего руководства, благословения на грядущие дни, когда мы будем иметь праздничные служения, воспоминания о рождении Иисуса Христа. Когда Ты Его послал в этот мир, чтобы Он мог грехи наши взять на Себя. Благодарим Тебя за это. Помоги нам в приготовлении к этим дням сосредоточиться на Слово Твое, благослови спевку хора, которую будешь, чтобы хор мог приготовиться к этому служению также. Каждого члена нашей церкви приготовь сердца, благослови их, чтобы мы как церковь могли собраться, поклониться Тебе с благодарными, радостными сердцами. Сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа сопровождает нас в все дни нашей жизни. Аминь.